по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 9 часов в Москве. Это передача «По страницам Библии», радио Теос в эфире. Сегодня вторник, 23 января. Мы с вами выходим сегодня снова в записи. Сейчас я не в Москве, не в нашей студии, но в команде в нашей эфирной, как обычно, работают Ирина Латышинская и Ян Латышинский. Мы с вами читаем Священное Писание, читаем от начала до конца за 5 лет. Мы с вами в Евангелии от Луки. Сегодня нам предстоит с вами читать 13 главу Евангелия от Луки. Но перед тем, как читать Писание, мы с вами также просматриваем ваши письма, ваши комментарии. За время передач много комментариев скапливается и остается без ответа. Ну, потому что вы пишете все больше и больше. Это хорошо, это приятно. Но есть, собственно говоря, и обратный эффект, есть и обратное действие. Не всегда удается на эти письма, на эти комментарии сразу быстро ответить. Я на эту неделю, на неделю своего отсутствия, выделил 5 основных тем, которые то и дело встречаются в комментариях. Я даже предполагаю, что в следующих наших передачах, когда уже буду в студии, когда мы с вами будем беседовать, буду отсылать вас вот к этим записям, к записям, которые сделаны сейчас в архиве «Радио Теос», собственно, «Теос.фм», раздел «Передачи», и там по страницам Библии все эти записи появляются и дальше будут появляться. Мы с вами сегодня, подходя к 13 главе, подходим также к вопросу, который тоже часто задают. Алина на прошлой неделе задавала этот вопрос. Но это, наверное, второй по частости задавания вопрос, который звучит. Спрашивает батюшка, как искупить грехи? За батюшку спасибо. Я евангельский служитель, служитель евангельской церкви. По большому счету, служитель Божий. Но на вопрос, как искупить грехи, и там дальше есть уточнение у автора, как избавиться от греха гомосексуальности. Вот я хотел бы коснуться сегодня и первого, более широкого вопроса, и второго вопроса, который вы, собственно, задаете. И я предполагаю, что кому-то из слушателей этот ответ может не понравиться. Но, я имею в виду вторую часть, конечно, не первую. Но скажу то, что считаю. Если у вас есть желание, выскажитесь, пожалуйста. У нас страница «По страницам Библии» ВКонтакте, Facebook. Есть такая страница, страница передачи. Ну и на других страницах, куда этот эфир транслируется. Естественно, мы эти комментарии также читаем. И на самые интересные из них, я думаю, ответим уже на следующей неделе. Как искупить свои грехи? Знаете, есть представление, которое бытует в этом мире, что вот я должен сделать что-то такое, после чего Бог скажет, ну хорошо, ты свои грехи искупил, вину загладил. Не знаю, накормить 100 бездомных. Может быть, 100 – это мало, да? 1000 или 10 тысяч. Кто больше? А помочь стольким-то людям. Быть к своим детям добрее. Вот я буду добрее, и я таким образом смогу искупить свои грехи. Помогать бездомным – это, конечно, дело угодное Богу. А заботиться о семье, разумеется, о жене, о муже, о детях – естественно, тут вопросов нет. Штука только в том, что ни одно из этих дел не искупает наши грехи. Послушайте внимательно. Если вы христианин, а я надеюсь, Алина, вы задаете этот вопрос, вы христианка, надеюсь, по крайней мере, на это. Если вы христианин, то вы знаете, что Христос умер за вас. Если бы мы с вами сами могли искупить свои грехи, то смерть Иисуса Христа была бы не нужна. Бог Отец отдал на крестную смерть Бога Сына. Он пошел на этот шаг. Помните, Иисус в своей молитве в Гефсиманском саду говорит, «Если только можно, пусть минует меня эта чаша. Но да будет воля Твоя», обращается Он к Богу Отцу, «а не моя». Значит, было нельзя. Значит, возможности, чтобы эта чаша прошла мимо, не существовало. Значит, единственный способ искупления наших грехов – это смерть и воскресение Иисуса Христа и, соответственно, наше доверие смерти и воскресению Христа. Кстати, в народе бывает еще такое смешанное представление, когда Христос за меня умер, но в дополнение к этому я должен сделать что-то еще. Знаете, Христос плюс – это уже точно не христианство. Вот Христос плюс что-то, Христос плюс мои заслуги, Христос плюс мои старания, ну или даже, да, Христос плюс мои страдания, вот его страдания или мои. Это не христианство. Христос и только Христос. Отцы-реформаторы говорили об этом как о принципе «соло Кристо», «только во Христе» или «только через Христа». Но я понимаю и фактическую такую сторону вашего вопроса, то, о чем вы спрашиваете. Вы осознаете свою греховность, и это здорово, не все осознают. Более того, тут в ваших письмах о конкретном грехе идет речь. И вы задаетесь вопросом, что мне с этим делать? Вы, как ветхозаветные пророки, фактически говорите «горе мне». Или, как апостол Павел, «бедный я человек, кто избавит меня от этого тела греха или от этого тела смерти?» Первая часть ответа на этот вопрос. Избавит вас только Христос. Искупить, загладить вину невозможно. В послании к римлянам, 7 глава, самый конец, 25 стих, Павел пишет: «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха». То есть, первое, на кого ссылается Павел, это Иисус, он благодарен Иисусу, но при этом он понимает, что эта раздраенность, раздвоенность до какого-то момента в нем остается. И дальше 8 глава. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Кстати, подавляющее большинство древних рукописей, самых древних рукописей, ставят здесь точку. Нет осуждения тем, кто во Христе Иисусе. И дальше уже во Христе Иисусе меняется наша жизнь. Бог нашу жизнь меняет. Вот прежде или вместо того, чтобы пытаться как-то самостоятельно искупить своими силами, да, вот не надо быть таким мастером самоделкиным в решении вопроса своего греха. Это бесполезно, это никак не работает, это ни к чему не приводит. Обратитесь к Иисусу и скажите: «Боже, помоги мне. Господи, я уповаю на Тебя и только на Тебя. И никакого другого решения для меня не существует». Но вы задаете еще один вопрос, и удивительно, но этот вопрос задают нам довольно часто. Называется «конкретный грех», в вашем случае грех гомосексуальности. Как от него избавиться? А можно я задам вам встречный вопрос? А как избавиться от греха гетеросексуальности? Вы скажете: ну это же не грех. Отношения в семье – это отношения между мужем и женой. Это гетеросексуальные отношения. Это очевидная вещь. А вот когда мужчина видит красивую женщину и испытывает вожделение, вы ведь согласитесь, что это начало греха? Вот как от этого избавиться? Вы скажете: Иисусом Христом. Пленяя, как мы читаем в Священном Писании, пленяя в нем все свои помышления, принося ему это так, как оно есть, открывая ему свое сердце, прося его избавить тебя. Вы, наверное, скажете также: ну вот, найдите друзей, других людей, которые смогут вовремя с вас спросить, которым вы можете быть подотчетны, с которыми вы сможете делиться какими-то внутренними моментами, которые у вас происходят. Но это же очевидно, не так ли? А дальше я скажу вам. Так в вашем случае то же самое. Вы скажете: ну это грех страшнее, это грех хуже. Если вы так скажете, я усомнюсь. Потому что каждый грех отвратителен. Каждый грех – это не попадание в десятку. Каждый грех – это недотягивание до Божьей праведности. Поэтому действительно любой грех отвратителен. Просто с некоторыми грехами связаны особые представления. Расскажу вам историю, которая шокирует некоторых из вас. Я уверен, что она шокирует. В Великобритании, в городе Оксфорд, есть... Я, кстати, мог и ошибиться здесь. Не буду сейчас перепроверять. Оксфорд или Кембридж, в одном из этих крупных университетских городов. Есть довольно крупная и известная церковь. Пастор этой церкви – это живое свидетельство Божьей силы и Божьей благодати. И вот об этой силе и благодати он говорит. И когда он рассказывает об этом, некоторые христиане начинают морщиться. Он говорит так. Знаете, да, это я повторяю сейчас, цитирую того пастора. Он говорит, знаете, в подростковом возрасте я понял, что женщины меня не интересуют. Ну, никак не интересуют. Меня интересуют мужчины. Меня интересуют мальчики. И некоторые мне начали говорить, что это нормально. Ты таким создан, ты такой есть. Но он говорит, я пришел к Богу, я пришел ко Христу. И знаете что? Он говорит, я принимаю Священное Писание как полностью богодухновенное слово, которое имеет высший авторитет во всех вопросах, которые в нем затронуты. Это, кстати, та позиция, на которой мы, друзья, с вами стоим в этом цикле передач по страницам Библии. И я на этой позиции стою по жизни. Хотя, опять-таки, с этой позицией согласятся не все христиане. Но вот это моя позиция. Библия – это высший авторитет во всех вопросах, которые в ней затронуты. Так вот, в Библии, продолжает этот пастор, брак – это союз мужчины и женщины. Можно уточнить также одного мужчины и одной женщины. Никакого другого библейского определения брака я не вижу, его просто не существует. Дальше. Мужеложество, гомосексуализм – это грех. Точно так же, как и прелюбодеяние – это грех. Какой из них страшнее? Так это не важно. Оба одинаково страшны. И дальше этот пастор продолжает. У меня могут быть проблемы при виде красивого мужчины. У вас могут быть проблемы при виде человека противоположного пола. В моем случае это греховные желания. В вашем случае это греховные желания. И если вы будете потакать этим желанием, вы будете грешить. Если я буду потакать этим желанием, я буду грешить. И он говорит, я в свое время сначала молился, Боже, освободи меня от этого. Освободи меня от этой гомосексуальности. Сейчас я стал молиться по-другому. Боже, если тебе угодно, освободи меня от нее. Но если не угодно тебе, то помоги мне противостоять искушениям вот в этой слабой точки, в этом слабом звене моего тела, моей плоти. Вот помоги мне просто противостоять искушениям. И он говорит так, говорит, да, у меня бывают мысли, неугодные Богу. А у вас что, не бывает? Но при этом продолжает и заканчивает этот пастор свой рассказ, свое свидетельство. При этом я перед Богом могу сказать, он позволил мне хранить чистоту, он позволил мне не предаваться этим искушениям. Он освободил меня. Он говорит, у меня никогда не будет семьи, потому что семья – это союз мужчины и женщины. Гомосексуальной семьи в Библии нет. Этой семьи там быть не может. Он говорит, я могу остаться в офисе наедине с женщиной, мне нормально по этому поводу, но я не буду этого делать, потому что ей может быть ненормально. И я никогда не буду оставаться наедине с другим мужчиной по известным причинам. И я прошу, Господи, помилуй меня. Господи, храни меня. Господи, защити меня. Этот человек несет пасторское служение в крупной церкви. И он может встать перед церковью, где много молодежи, и сказать, ну кто из вас, парни, не испытывал внутреннего желания при виде красивой женщины. Кто из вас, девушки, не испытывала внутреннего желания при виде симпатичного, умного, красивого парня? Вы же боретесь с этими желаниями. Бог дает вам милость. И мне Бог дает милость. Так вот, для нашей слушательницы, которая, кстати, не единственная, я уже говорил о том, что есть на эту тему письма, вы пишете, вы спрашиваете, которая пишет на эту тему. Да, я понимаю, что есть христиане, которые вам скажут иначе, но мы, читая Священное Писание, мы видим, что гомосексуальность – это грех, и мы верим в это, мы принимаем это, поскольку для нас Слово Божие имеет высший авторитет. Да, брак – это единство одного мужа и одной жены. Но Бог дает силы и вам даст силы противостоять. Бог даст вам силы идти вперед. И за вас, и за ваш грех, и за меня, и за мой грех. Когда-то умер Христос. Мы с вами читаем Евангелие, и мы все ближе подходим к описанию Его смерти, Его воскресения. Я хочу, чтобы мы все задумались от того, из какой дыры, из какой грязи Он достал каждого из нас. И помня об этом, мы приобретаем две вещи, две возможности. Во-первых, мы учимся благодарить Его. А во-вторых, мы учимся любить людей и нести им весть об избавлении. Избавлении, которое доступно для каждого. Вам не надо пытаться искупить свой грех. Христос это уже сделал. Но что надо, так это довериться Ему. Если вам сложно сейчас это принять, найдите других христиан, которые живут в вашем городе, в вашей местности, с которыми вы можете откровенно, искренне обо всем этом поговорить, помолиться, принести все это Господу. И я верю, что Бог по своей милости освободит вас. Давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш Бог, мы славим Тебя и благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам желание беседовать, даешь нам желание узнавать Тебя, даешь нам ответы на вопросы, которые нас волнуют, даешь нам то, что нам надо знать, и делаешь нас теми, кем хочешь нас видеть. Благослови сейчас наше чтение и размышление над Словом Твоим, над Священным Писанием. Пребудь с нами, наш Бог. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в Евангелии от Луки, 13 глава. И в 13 главе перед нами новый материал, то есть то, о чем говорит только Лука. У других евангелистов некоторых моментов, описанных здесь, нет. И мы с вами начнем с первых двух стихов 13 главы. «В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их». Это галилеяне, жители Галилеи, пришли принести жертвы, и Пилат устроил расправу над ними. Дело в том, что галилеяне считались людьми второсортными. И интересно, что многие в Израиле, многие в Иудее даже могли бы поддержать такую акцию. Сказали бы: да, правильно, помог этот Пилат этим людям поставить себя на нужное место, вспомнить, кто они на самом деле. Но поскольку апостолы были сами из Галилеи, их это задело. Они приходят и рассказывают об этом Иисусу. Второй стих. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». У тех, кто задавал Иисусу этот вопрос, был еще один интересный взгляд. Они считали так: Бог допустил такое страдание, Бог допустил такую смерть для этих галилеян, значит, эти галилеяне особые грешники. Они грешнее других. Они достойны этой смерти. Бог, как рассуждали некоторые из учеников Христа, таким образом наказал грешников. Иисус говорит: нет, все мы одинаково грешны. И он говорит: если не покаетесь, все также погибнете. Четвертый стих. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Очень часто мы рассуждаем как ученики того времени. Мы говорим: человек страдает, значит, он особо грешен. Человек не страдает, значит, он особенно благословен. Мне даже доводилось быть участником ситуации, когда ко мне приходит молодой человек, парень, девушка, и говорит: у меня мама умирает. Вот конкретная совершенно история сейчас вспоминается. Мама умирает. А ко мне приходят из церкви и говорят: у вас, наверное, какой-то грех в семье живет, что Бог от вас маму забирает в таком, ну, в общем-то, еще не пожилом даже возрасте. Сказать такое – это верх непонимания, верх черствости, верх отсутствия всякой духовной чуткости. Давайте две вещи усвоим для себя. Во-первых, если вы христианин, то это не значит, что у вас не будет проблем и не будет страданий. Да, я верю, что вы не попадете в великую скорбь, потому что церковь будет взята до великой скорби. Кстати, не все христиане согласятся со мной в этом утверждении даже. Но я верю, что в великую скорбь вы не попадете. Однако малых скорбей в вашей жизни будет много. Итак, если вы христианин, вы будете страдать. Это неизбежно. Мы читаем в Евангелии от Иоанна слова Иисуса Христа: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». С другой стороны, если у вас все хорошо, как иногда говорят, все в шоколаде, это не значит, что вы праведнее других. Вот у человека не мучают никакие проблемы, у человека идеальное здоровье, и он или окружающие его люди делают вывод, что это какой-то особенный праведник. Нет ничего подобного. Кстати говоря, иногда Бог дает нам возможность не страдать, но при этом показывает нам страдания других людей. И это бывает такой подготовкой. Он дает нам возможность увидеть чужое страдание, чтобы приготовиться к тому, что с нами будет происходить. Бог позволяет увидеть страдания других людей для подготовки. Ну и, наконец, главное, о чем здесь говорит Иисус: нет смысла сравнивать глубину греха. Это сравнение может иметь смысл для человека. Но как только мы посмотрим на все это в Божьей перспективе, с Божьей точки зрения, становится понятным одно: если не покаетесь, то с вами будет то же самое. Вот это относится ко всем. Это произойдет со всеми, с любым человеком. Если не будет покаяния, то совершенно не важно, каков с человеческой точки зрения грех, серьезный он или не очень серьезный. Не будет покаяния, будет гибель, независимо от того, что на этой земле человек пережил. Идем дальше. Шестой стих. «И сказал сию притчу: некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю: вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, и не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Это притча об Израиле, об израильском народе, избранном Богом. Израиль сравнивается с такой смоковницей или маслиной. Бог снова и снова дает Израилю возможность покаяться, ожидая от него покаяния. Но покаяния так и нет. И на самом деле интересно, что израильский народ и сегодня живет в обетованной земле. Он вернулся в обетованную землю. Но, живя в обетованной земле, он не имеет мира. Вокруг Израиля есть немало государств, которые не признают его существование. И они бы хотели стереть, если возможно, Израиль с лица земли. Я не буду говорить сейчас о политике, потому что, как мне кажется, здесь есть нечто куда более важное. Дело в том, что противостоят Израилю сегодня не арабы, не палестинцы. Противостоит Израилю сам Бог. Я понимаю, что кто-то из слушателей на меня за эти слова обидится, но я не могу их не сказать. Бог предупреждал свой народ о последствиях послушания и, с другой стороны, последствиях непослушания. Да, это избранный народ, но мира он все равно не имеет, потому что имеют место те самые последствия непослушания. Народ отвернулся от Бога, народ живет в неверии, потому нет мира, потому нет благословения. Это как эта маслина, смоковница, на которой нет плодов. Кстати, некоторые христиане скажут, что Бог уже срубил эту смоковницу. Я понимаю эту точку зрения и, может быть, частично готов с ней согласиться. Но не до конца. Дело в том, что из Священного Писания мы узнаем о будущем для израильского народа. Будет и покаяние израильского народа, будет и особая роль для израильского народа, потому что, ну, он, собственно, для этой особой роли, для этого особого служения и был избран. А дальше примечательный эпизод. Я, кстати, не знаю, о какой синагоге идет речь, в какой синагоге было следующее событие, но прочитаю, начиная с 10 стиха 13 главы. «В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: „Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего“. И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что это, пожалуй, одна из самых тяжелых болезней. Это хроническая болезнь. Эта женщина 18 лет была сгорблена, 18 лет была скрючена. Я, кстати, не думаю, что речь идет просто о сгорбленности, а о кривой спине. Я думаю о том, что она 18 лет буквально не могла распрямиться. Вот в принципе никак не могла распрямиться. Она в этом скрюченном состоянии и жила, и ходила, и в этом скрюченном состоянии привыкли ее видеть. И, кстати, сегодня вокруг нас немало людей, которые тоже живут в скрюченном состоянии. Может быть, физически, а может быть, и духовно. Когда физически, может быть, не знаю, красавец-мужчина, красавица-женщина, но духовно этот человек абсолютно скрюченный, абсолютно далек от Бога. И Иисус приходит для того, чтобы эту женщину освободить. И вот это практическое действие Иисуса, пожалуй, куда важнее, чем та проповедь, которая была тем утром в синагоге. Про проповедь мы ничего не знаем, а вот про действие Иисуса мы знаем. И тут реакция. Это же суббота. Это опять нарушение субботнего дня. Если уж на чем мы Иисуса и привыкли ловить, мы об этом, кстати, еще увидим и услышим в 14 главе, но сейчас тоже, так это на субботе, на нарушении субботы. 14 стих. «При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должно делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что он уже говорит не Иисусу, он говорит народу. Он не хочет связываться с Иисусом, он как такой, знаете, вахтер, раздающий указания. Раздает указания людям. Чего приходите исцеляться? Сейчас не время. Вот 6 дней, а в другие нельзя. Вместо того, чтобы восславить Бога, как сделала эта женщина, которую распрямил Иисус, которую исцелил Иисус, начальник синагоги начинает раздавать указания. Знаете, что бывает весьма и весьма проблематично? Когда духовная жизнь оказывается связанной правилами. Правилами к этой духовной жизни, не имеющими ни малейшего отношения. Вот вести себя только так, а не по-другому. 6 дней, когда можно исцеляться, в субботу нельзя. Интересно, Господь отвечает этому человеку, 15 стих. Господь сказал ему в ответ: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу, и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уст сих в день субботний?» Израильтяне достаточно серьезные выстроили принципы, что можно делать в субботу, чего нельзя делать в субботу, что считается работой, что не считается работой. Вот исцеления, которые совершил Иисус, они считали работой. Более того, когда человек, больной человек, приходил, чтобы исцелиться, они тоже были готовы счесть это работой. Иисус переводит всю эту историю, весь этот разговор к весьма повседневным предметам. Вы поите своего вола, вы кормите своего вола, независимо от того, суббота это или не суббота. Вы не задумываетесь, работает это или нет. Вы понимаете, что без этого нельзя. Я переведу на современный язык. Получается вот что. Я знаю, есть даже христиане, которые говорят о том, что в воскресенье работать нельзя. Никогда, никак и ничего. Но вы заправляете свою машину, если бензин кончился. Ладно, машины у вас нет. Вы ставите телефон или компьютер, чтобы его подзарядить. В субботу, в воскресенье, неважно. Вы делаете это, вы не задумываетесь, работа или не работа. Вы вносите мусор. Вы, я предполагаю, моете посуду. Так что же вы занимаетесь вот этим лицемерием? Можно так, по-другому нельзя. Это правильно, а это неправильно. Иисус ставит этих людей перед выбором и показывает им их жизнь. На основании их жизни становится очевидно их лицемерие. Кстати, обращу внимание ваше еще на одну вещь по поводу этой женщины. Она не была безнравственной. Она приходила в синагогу. Но при этом злой дух буквально сгибал ее, удерживая ее в этом скрюченном, согнутом состоянии. Это опять к вопросу о праведности хождения с Богом и хорошем самочувствии и благоденствии. Праведник действительно благоденствует. Это его внутреннее состояние. Но не надо думать, что праведный человек – это всегда здоровый и крепкий, а вот грешник – он потому и болеет, что вот у него духовно что-то не так, он обязательно болеет. Да, такая связь существует, но будьте осторожны. Не настаивайте слишком на этой связи, потому что тогда может получиться, ну, достаточно неприятно. Одно время даже считалось, ну как одно время, даже в 18-19 веках в Англии так считалось, что человек бедный, Потому что у него есть какие-то серьезные духовные проблемы. Вот он бедный, и при этом он обязательно негодяй. Если бы был богатым, то негодяем он бы не был. Именно об этом, между прочим, английская литература 18-19 века. Там авторы часто показывают бедных, но вполне порядочных людей, и с другой стороны, богатых негодяев. Вспомните о том, что огромную часть ответственности за развитие больниц брали на себя именно христиане. Больницы открывались при монастырях. Монастыри опекали эти больницы. И, собственно говоря, то, что Христос исцеляет, дало действительно замечательный импульс, который мы видим на себе на протяжении всей истории человечества.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Еще одно наблюдение. Иисус возложил на эту женщину руки. Об этом мы читаем в 14 стихе. И кто-то спросит, было ли в этом какое-то особое мистическое значение. Я думаю, нет. Это не было какое-то мистическое средство исцеления. Это было скорее средство для того, чтобы показать личный контакт со Христом. Для того, чтобы сделать какое-то такое подтверждение через реальные события. Для фарисеев, для тех, кто находился тогда в этой синагоге, религия была ритуалом. Вот положено так, не положено по-другому. Во-первых, это не религия. Во-вторых, это не ритуал. А вы, друзья мои, тоже сгорблены под бременем, под тяжестью событий, под тяжестью своей жизни? Если да, то помните, только Христос может вас освободить. Вот другого способа получить освобождение нет. 17 стих. «И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Он же сказал, чему подобно Царствие Божие? И чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его. Еще сказал, чему уподоблю Царствие Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не скисло все». Мы с вами уже говорили об этих притчах. Я думаю, что вы можете переслушать эти фрагменты из Евангелия от Матфея и Евангелия от Марка. А дальше, друзья, путь в Иерусалим. То, о чем мы с вами уже читали в конце 9 главы Евангелия от Луки. И это продолжается здесь. 22 стих. «И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму». Это путь к тому месту, где он будет распят, к тому месту, где он воскреснет. Это путь, ради которого он пришел на эту землю. 23 стих. «Некто сказал ему, Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им, «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить, «Господи, Господи, отвори нам!» Но он скажет вам в ответ, «Не знаю вас». Откуда вы, когда станете говорить, «Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты», но он скажет, говорю вам, «Не знаю вас, откуда вы? Отойдите от меня, все делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царстве Божьем. А себя изгоняемыми вон». и придут от востока и запада, и севера, и юга, и возлягут в Царствии Божьем. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними. Некоторые относятся к Богу примерно так. Они говорят: я вырос в религиозной семье, я хожу в церковь, у меня все в порядке. Также относились к этому и фарисеи того времени. Они ходили в синагогу, они считали, что все у них здорово, но при этом они противостояли Христу. Сегодня очень легко пытаться оправдываться своей религиозностью, внешней правильностью, даже не праведностью, а именно правильностью. Это принципиально разные вещи. Иисус предупреждает именно об этом. Будут люди, которые будут уверены, что у них все здорово. На самом же деле они оказываются изгоняемыми из царства, потому что надеялись они не на веру, не на Иисуса Христа, а на свою праведность. 31 стих. «В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему: „Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя“. И сказал им: „Пойдите, скажите этой лисице: сей изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу. А впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима“». Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: „Благословен грядущий во имя Господне“». Он скорбит о Иерусалиме, он плачет о Иерусалиме. Этот город близок ему. Кстати, Ирод его абсолютно не пугает. Помните, я уже цитировал в прошлый раз слова о том, что «бойся Бога, и тогда тебе некого больше будет бояться». Он отлично понимает, чего стоит этот Ирод со всеми его угрозами. Он отлично понимает также, что пока не пришло время, Ирод ему ровно ничего не сделает. Но когда придет время, эти события уже никто и ничто не остановит. Именно поэтому он так спокойно и легко может отвечать на слова тех, кого отправил к нему Ирод. А дальше, друзья, 14 глава. Я бы даже сказал так: вкусная глава. Слово «вкусное» используется сразу в нескольких значениях. Во-первых, его используют, когда речь идет о чем-то вкусном для нашего вкусового восприятия. Во-вторых, что-то необычайно интересное, увлекательное, яркое. Так вот, 14 глава будет вкусная сразу во всех смыслах. Мы будем читать снова о званом обеде или званом ужине, как это уже было в 7 главе. И мы будем читать невероятно яркое описание. Кстати, я надеюсь, что вы не скучаете над Библией. Библия дана нам совсем не для того, чтобы скучать. Это 14 глава, это ужин или обед, где Иисус оказывается неудобным гостем. Иисус исправляет сначала одних, потом других, потом третьих. Давайте прочитаем. «Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба, и они наблюдали за ним». Я думаю, кстати, случилось. В данном случае это не случайность, это приглашение. Его снова приглашают в гости, но его приглашают в гости для того, чтобы понаблюдать за ним, для того, чтобы пошпионить, для того, чтобы увидеть, как он себя поведет. И там, в этих гостях, будет то, что в современном, особенно молодежном языке, называется словом «подстава». Об этой подставе мы будем читать с вами во втором стихе, мы сейчас к этому подойдем. Знаете, обычно, когда мы идем в гости, нас приглашают в гости, мы можем расслабиться, мы можем чувствовать себя в безопасности, а среди людей, которые уважают, ценят, любят нас. Я думаю, что если бы меня пригласили в гости, и был бы хоть малейший повод предполагать, что там может быть подстава, я в такие гости бы и не пошел. Иисус пошел. При этом он отлично знал, что его там ожидает. Ну, потому что его невозможно подставить. Второй стих. «И вот предстал пред него человек, страждущий водяною болезнью». Почему он предстал? Откуда он предстал? Его туда поставили. Его туда пригласили. Именно для того, чтобы Иисус встал перед неразрешимой задачей, с их точки зрения неразрешимой. У нас очень мало времени, но напомню еще про одну героиню. Помните, женщина из 7 главы Евангелия от Луки, начиная с 36 стиха, которая волосами отерла его ноги и которая разбила алавастровый сосуд? Помните эти величайшие контрасты между этой женщиной и фарисеем, который пригласил Иисуса в гости? Он фарисей из высшего общества, она из низшего. Он всеми почитаемый и прославляемый за свою праведность, она презренная. Он самодовольный, она в слезах. Он известный, она пресловуто известная или печально известная. Но в глазах Иисуса она оказывается оправданной более. И падают те замки, которые оказались песочными, которые строили религиозные люди того времени. Замок религиозного человека любого времени быстро упадет. О том, как упал замок в 14 главе, мы поговорим в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.